Глава 91. Вижу, прислонившись к стене с утиральниками и скребницами в руках, стоит Гетон печальный, смущенный. Видно было, что на новой службе удовольствия немного. Стал я к нему присматриваться, а он обернулся и с повеселевшим лицом воскликнул. «Сжалься, братец, когда поблизости нет оружия, я говорю от души. Отними меня у этого кровожадного разбойника, а за проступок, в котором я искренне каюсь, накажи своего судью как хочешь. Для меня несчастного будет утешением и погибнуть по твоей воле». Опасаясь, как бы нас не подслушали, я прервал его жалобы. Оставив Эвмолпа, он и в бане не унялся и снова задекламировал. Темным грязным коридором я вывел Гетона на улицу и поспешил в свою гостиницу. Заперев двери, я крепко обнял его и поцелуями вытер слезы на его лице. Долго ни один из нас не находил слов. Все еще трепетала от рыданий грудь милого мальчика. «О, преступная слабость!» — воскликнул я наконец. «Ты меня бросил, а я тебя люблю. В этой груди не зияла огромная рана, не осталось даже рубца. Что скажешь, потворщик чужой любви? Заслужил ли я такую обиду?» Лицо Гетона, когда он услыхал, что любовь во мне жива, прояснилось. «Никого, кроме тебя, не назначил я судьей нашей любви. Но я все забуду, перестану жаловаться, если ты действительно по чистой совести хочешь загладить свой проступок». Так со слезами и стонами изливал я перед Гетоном свою душу. Он же говорил, вытирая плащом слезы. «Энколпий, я взываю к твоей памяти. Я ли тебя покинул, или ты меня предал? Не отрицаю и признаю, что, видя двух вооруженных, я пошел за сильнейшим». Тут я, обняв руками его шею, осыпал поцелуями грудь, полную мудрости, и дабы он не сомневался в прощении и в искренней дружбе, вспыхнувший в моем сердце, прильнул к нему всем телом. Глава 92. Уже совсем стемнело, и хозяйка хлопотала, приготовляя заказанный обед, когда Эвмолк постучался в дверь. «Сколько вас?» — спрашиваю я, а сам выглядываю в дверную щелку. Нет ли с ним Аскилта? Убедившись, что он один, я тотчас же впустил гостя. Он первым долгом разлегся на койке и, увидав накрывавшего на стол Гетона, кивнул мне головой и сказал: «А Ганимед твой не дурен. Мы нынче прекрасно устроимся». Это начало мне не слишком понравилось, и я испугался, не принял ли я в дом второго Аскилта. Когда же Гетон поднес ему выпить, он привстал со словами: «Во всей бане нет никого, кто был бы мне больше по душе, чем ты». С жадностью осушив кубок, он начал уверять, что никогда еще не было ему горше, чем сегодня. «Ведь меня, — жаловался он, — пока я мылся, чуть не избили только за то, что я вздумал прочесть сидевшим на закраине бассейна одно стихотворение. Когда же меня из бани вышибли совсем, как бывало из театра, я принялся рыскать по всем углам, во все горло призывая Энколпия. С другой стороны, какой-то молодой человек, совершенно голый, он, оказывается, потерял платье, громко и ничуть не менее сердито звал Гетона. Надо мною даже мальчишки издевались, как над помешанным, нахально меня передразнивая. К нему же, наоборот, окружившая его огромная толпа относилась одобрительно и с почтительным изумлением, ибо он обладал оружием такой величины, что сам человек казался привешенным к этому амулету. «О, юноша работоспособный! Думаю, сегодня начнет, послезавтра кончит». А посему и за помощью дело не стало. Живо отыскался какой-то римский всадник, как говорили, лишенный чести. Завернув юношу в свой плащ, он повел его домой, видно, чтобы одному воспользоваться такой находкой. А я и своей бы одежи не получил от гардеробщика, не приведи я свидетеля. Настолько выгоднее упражнять уд, чем ум. Во время рассказа Эвмолпа я поминутно менялся в лице, радуясь злоключениям нашего врага, печалясь его удачам. Тем не менее я молчал, как будто вся эта история меня не касалась, и стал перечислять кушанья нашего обеда. Глава 93. Все позволенное, противное, и вялые заблудшие души стремятся к необычному. Не люблю доходить до цели сразу, не мила мне победа без препятствий. Африканская дичь мне нежит небо, птиц люблю я из стран фессийских колхов, ибо редки они. А гусь наш белый иль утка с крылами расписными пахнут чернью, клювы ж зато нам дорог, что пока привезут его с чужбины, возле сиртов судов потонет много, а барвена претит, милей подружка, чем жена, кинномон ценнее розы, то, что стоит трудов, всего прекрасней. Так вот, как говорю, ты обещал сегодня не стихоплетствовать. Сжалься, пощади нас, мы никогда не побивали тебя камнями. Ведь если кто-нибудь из тех, что пьют тут же в гостинице, пронюхает, что тут поэт, он всех соседей взбудоражит и всех нас заодно вздуют. Сжалься, вспомни о пинотеке или о банях. Но Гитон, нежнейший из отроков, стал порицать мою речь, говоря, что я дурно поступаю, обижая старшего и, забыв долг хозяина, бранью как бы уничтожаю любезно предложенное угощение. Он прибавил еще много учтивых и благовоспитанных слов, которые весьма шли к его прекрасной наружности. Глава 94. «О!» — воскликнул Эвмолт. «Как счастлива мать, родившая тебя таким! Молодец! Редко сочетается мудрость с красотою. Не думай, что ты даром тратил слова. Поклонника горячего обрел ты. Я возглашу хвалу тебе в песнях. Как учитель и хранитель, пойду я за тобою всюду, даже туда, куда ты не велишь ходить. Этим я не обижен Колпе, ибо он любит другого. Тот солдат, что отнял у меня меч, хорошо послужил и Эвмолпу, а то бы я с его кровью излил все, что накипело у меня в душе против Аскилта. Гитон это заметил. Под предлогом, что идет за водой, он покинул комнату и своевременным уходом смягчил мой гнев. «Эвмолп», — сказал я, поутихнув немного, — «лучше уж ты говори стихами, чем выражать такие желания. Я вспыльчив, а ты похотлив. Ты видишь, что мы не сходимся характерами. Ты меня принимаешь за сумасшедшего? Так уступи безумию. Иными словами, проваливай немедленно». Пораженный этим заявлением, Эвмолп даже не спросил о причинах моего гнева, но поспешно выбежал из комнаты, запер меня, ничего подобного не ожидавшего, в комнате и, забрав с собой ключ, ринулся на поиски Гитона. Сидя в заперти, я решил повеситься и уже поставил кровать стаймя около стены, уже сунул голову в петлю, как вдруг двери распахнулись, и в комнату вошли Гитон с Эвмолпом. Они вернули меня к жизни, не допустив до рокового шага. Гитон, немедленно перейдя от огорчения к гневу, поднял крик и, толкнув меня обеими руками, повалил на кровать. — Ты ошибся, Энколпи, — вопил он, — полагая, что раньше меня можешь умереть. Я первый еще в доме Аскилта искал меч. Не найди я тебя, давно бы был я на дне пропасти. Сам знаешь, за смертью далеко ходить не надо. Гляди же на то, чем хотел заставить меня любоваться. С этими словами он выхватил из чехла Эвмолпова слуги бритву и дважды полосанул себя по шее, пал к нашим ногам. Я взвизгнул и, грохнувшись вслед за ним, тем же орудием пытался кончить жизнь. Но ни я боли не ощутил, ни у Гитона никакой раны не оказалось. Бритва была не выправлена и нарочно притуплена, чтобы приучать к смелости подмастерий цирюльника и набить им руку. Поэтому и слуга не испугался, когда у него выхватили бритву, и Эвмолп не остановил театрального самоубийства. Глава 95. Пока между влюбленными разыгрывалась эта комедия, в комнату вошел хозяин с новым блюдом и, увидев все это безобразие и людей, катающихся по полу, вскричал: «Что вы, пьяны или беглые рабы? Или и то, и другое? Кто это поставил кровать столбом? И зачем эти тайные приготовления? Ей-богу, вы за комнату платить не хотите и ночью удрать собираетесь. Но это вам даром не пройдет. Узнаете вы, что этот дом не сирой вдовице принадлежит, а Марку Маницию? «Ты угрожаешь?» — гаркнул на него Евмолк и закатил ему основательную оплеуху. Хозяин, изрядно насосавшийся со своими гостями, метнул в голову Евмолпа глиняный горшок, который разбился об его лоб, а сам со всех ног бросился из комнаты. Евмолп, не снеся оскорбления, схватил деревянный подсвечник и помчался вслед за ним, частыми ударами мстя за рассеченную бровь. Рабы и множество пьяных гостей выбежали на шум. Я же, воспользовавшись случаем отомстить Евмолпу, обратно его не пустил и, расплатившись с Буяном той же монетой, без всякой помехи, собрался воспользоваться комнатой и ночью. Между тем поварята и всякая челядь насели на изгнанника. Один норовил ткнуть ему в глаза вертелом с горячими потрохами, другой, схватив кухонную рогатку, стал в боевую позицию. Впереди всех какая-то старуха с гноящимися глазами в непарных деревянных сандалиях, подпоясанная грязнейшим холщовым платком, притащив огромную цепную собаку, наускивала ее на Евмолпа. Но тот своим подсвечником отражал все опасности. Глава 96. Мы видели всю эту суматоху сквозь дырку в двери, только что пробитую самим Евмолпом. Убегая из комнаты, он выломал ручку. Мне было приятно смотреть, как его бьют. Гитон же, по обычной своей доброте, все порывался распахнуть двери и броситься на помощь гибнувшему. Гнев мой еще не утих, и я не мог сдержать руки и дал сострадательному мальчику крепкого щелчка в голову. Он заплакал от боли и присел на постель. Я же то одним, то другим глазом подглядывал в дырочку и от души наслаждался бедствиями Евмолпа, словно самым вкусным лакомством. Но тут в самую свалку врезались носилки, несомые двумя рабами. В них возлежал дома правитель Баргат, которого шум потасовки поднял из-за стола. Ходить он не мог, ибо болел ногами. Долго и сердито ругал он бродяг и пьяницы, вдруг, заметив Евмолпа, вскричал: «Ты ли это, превосходнейший поэт, и не рассеялись в мгновение ока пред тобой эти скверные рабы? И они посмели поднять на тебя руки?»